видите ли, тогда речь шла бы в рамках совсем другой ситуации.
Спасибо, сказала Лидка и поднялась. Секретарша проводила ее до самых дверей у подъезда министерства, ждала служебная институтская машина, вполне приличная для своего класса, но теряющаяся среди богатого чиновничьего транспорта.
«Я пойду пешком», — сказал Лидка водителю.
Было сыро и холодно. Не лучшее время для прогулок. Лидка шла, ловя лицом редкие капли дождя, и заново, слово за словом, вспоминала беседу с министром.
Редкие прохожие удивлялись, наверное, увидев выражение ее лица. Вроде бы человек улыбается, но от такой улыбки хочется перейти на другую сторону улицы.
Лидкин проект давно и прочно сидел в болоте, о котором мало кто, кроме самой Лидки, знал, растекаясь в разные стороны, сталкиваясь с новой информацией. Стройная и многообещающая гипотеза превращалась в расплывчатое, неопределенное, сомнительное предположение. Новые данные опровергали друг друга. Результаты статистических подсчетов, несомненные на малом объеме материала, почему-то не желали повторяться на больших массивах. Единственная Лидкина надежда была на острый эксперимент, который по понятным причинам откладывался лет на 5. И тем не менее, однажды запущенная, питаемая инвестициями машина исследований катилась, как ни в чем не бывало. Летучий голландец. Гальванизированный труп. Это были самые черные Лидкины мысли, приходящие к ней во время бессонницы, между половиной четвертого и половиной пятого утра. В другое время она бодро радовалась все новым локальным результатам и почти верила в собственную гениальность. Теперь, после разговора с министром, ночные мысли вторглись на территорию дня. В первые же годы нового цикла мы получим блестящие результаты. И мне еще выпадет возможность поздравить вас с... Да неважно с чем, потому что если, не приведи Господи, во время апокалипсиса что-то случится с Андреем, Лидка этого не переживет. А ты, старая очкастая крыса, небось уже устроил своим детям гарантированный вход в ворота. И потому так легко рассуждаешь о том, что случится в первые годы нового цикла. Она зашла в телефонную будку. Долго никто не отвечал, и противный холодок уже зародился внизу живота, когда гудки прервались усталым голосом Андрея.
«Мам, ты?» «Как ты догадался?» — спросила она, невольно улыбаясь.
«Телепатия», — сказал он довольно.
«Все в порядке?»
«Ага», — сказал он не вполне уверенно.
«Что такое?»
«Мам, ты не ругайся, я тут помогал нашему географу флюгер устанавливать. Немножко коленку разбил».
«Какой флюгер?»
«На крыше, опыт такой, наблюдение за розой ветров. Нужен флюгер на крыше. Он сам так испугался и пообещал мне на всю жизнь одну большую пятерку».
«Одной пятерки тебе на всю жизнь не хватит», — сказала Лидка сквозь зубы.
«С какой высоты ты упал?»
«Да ничего», — Андрей замялся, — «там пожарная лестница, ну, где-то 3 метра,
значит, все 5, на асфальт».
«Мам, ну ничего не случилось, коленку только разбил, мне уже перебинтовали».
«Мам, звонил дядя Великов, у него новая книжка вышла».
«Поздравляю», — сказала Лидка скептически.
«И еще бабушка звонила, у них все в порядке, она просила, чтобы ты...»
«Ясно, я иду домой, уже иду, слышишь?»
«Ага, жду. Ну, привет».
Она дернула за рычаг, бросила новую монету и набрала номер старой родительской квартиры.
«Лида?» «Нет, все хорошо. Тебе письмо пришло из-за границы. Толстое такое. От Артема Максимова, твоего ученика. Помнишь?»
Фотография была цветная, добротная, стандартная. Здоровенный мужчина, в котором Лидка с трудом узнала Артемку. Рядом в обнимку 2 мальчика, старший отдаленно напоминает того школьника, которому Лидка когда-то ставила 3. Младший — кудрявый блондин с большими, ничего не выражающими светлыми глазами. Письмо было тоже стандартное, в меру сердечное, в меру опасливое.
Максимов выражал, во-первых, сожаление, что так давно не видел свою любимую учительницу, а во-вторых, уверенность, что у нее все благополучно. Жизнь сложилась к лучшему, потому что даже здесь, в газетах, нет-нет, да и появляются заметки о научном прогрессе, о смелых гипотезах, и Литкина фамилия встречается едва ли не чаще всех прочих. А у него, Артема, все хорошо. Подрастают два сына, жизнь не то чтобы очень легкая, но вполне терпима. Он работает бригадиром строителей-ремонтников и очень ценится окружающими. Жаль, конечно, что судьба развела их с Литкой. И все сначала по кругу, как будто максимовскую мысль кто-то посадил на короткий поводок, и теперь она ходит подобно пасущейся козе вокруг вбитого в землю колышка. Литка читала, и сквозь повторяющиеся слова все более явно проглядывала настоящее, неформальное сожаление. Бригадир ремонтников тосковал по упущенным возможностям. Наверное, ему казалось, что Литка воспарила в светлые небеса науки, в то время как он остался у подножья, у трамплина, жалкий и перепачканный штукатуркой. А возможно, он просто не был счастлив с женой? Есть ли у него жена? Почему о ней не пишет? Разведен? Или не хочет лишний раз травмировать Литкины чувства? Или стесняется? Фотографию Литка рассматривала в машине. Обычно она не злоупотребляла услугами такси, но сегодня был особый случай. Из опущенного окна тянуло теплой уличной гарью. Литка спрятала письмо в карман пиджака, но там оно топорщилось и мешало. Тогда Литка переложила его в сумку и подумала, что когда возвратится домой и полезет, скажем, за ключом, письмо может вывалиться или просто показать свой желтый край с лиловыми печатями, и тогда любопытный Андрей обязательно спросит: «О, из-за границы! Этот кого?» Она засунула письмо на самое дно сумки, но и там ему было неудобно. Письмо мешало, как горчишник. Выбросить его было вроде бы жалко, сжечь глупо, показать Андрею пошло. Такси притормозило перед входом в зеленый тихий двор, лучший район города, благодать и жужжание пчел, при том, что до шумного центра можно пешком дойти за 10 минут. Старшие мальчишки играли в футбол, а Литкин сын сидел на скамейке, болея одновременно за обе команды. На левом колене спортивные брюки сильно оттопыривались, видимо, на перевязку ушла не одна упаковка бинта. Литка остановилась в нескольких шагах. Сын не видел ее. Объяснял 15-летним потным футболистам, что мяч можно отдавать не только носком, но и пяточкой, что пяточкой играть даже предпочтительнее. Со своего места Литка видела его затылок, ухо и часть щеки. Она хотела позвать его, но удержалась. Разговор с министром, письмо от Максимова, разбитая коленка. Сегодня душно, может быть, будет гроза. Время подкрасить виски, успокоить рвущуюся наружу седину, успокоить рвущуюся наружу истерику, инстинктивный слепой порыв схватить сына и заключить его в кокон, в банку, в непроницаемую сферу, да хоть обратно в утробу, туда, где ему не будут грозить ежедневные опасности, туда, где не достанет его неотвратимый апокалипсис. Глупое суеверие о том, что ребенок, зачатый искусственно, не переживет кризиса. Литка давным-давно изучила статистические подборки, полностью опровергающие эту чушь. Дети, зачатые от донора, выживают точно так же, как те, у которых есть настоящий отец. И гибнут точно так же. Но именно из суеверия Литка никому не рассказывала, как появился на свет Андрей. Никому, даже маме. Предполагалось, что она встретила хорошего человека в апрельском парке. Все-таки в глубине души самый цивилизованный человек остается пещерным жителем. Как иначе объяснить, что случайные связи в начале цикла считаются вполне приличными, а безобидная медицинская процедура чуть ли не табу? Сколько сил ей стоит убить в себе хлопотливую курицу? Сколько сил уже потрачено, а апокалипсис все ближе, и как ни кудахтай, как ни приседай вокруг птенца, как ни мечись, ничего не изменить. Этот котел в преддверии ворот. Эти безмозглые толпы. Ведь как было с Яной? До самого последнего мгновения Лидка помнила ее рядом. Отец тащил ее на себе, а потом мгновение. Накатила новая волна, сбила с ног обоих. Но отец сумел подняться, а Яна нет. Ее отнесло от отца на десятки метров.